Роман Злотников. Швейцарец. Война. Читает Игорь Гмыза. Глава первая.
Шинтя затертая, жердина Зевесова. Товарищ мое, молчать! Шелупина клоповская, вошь отшмаренная. Ну, това, молчать, я сказал, залупа Лизы пальцем деланная.
Стоявший позади командира 591-й отдельной эскадрильи высотных перехватчиков ПВО, заместитель КМСКа по пилотированию капитан Кушарев громким кашлем попытался привлечь внимание своего начальника, потому как, в отличие от него, видел подходящего к ним начальника штаба 2-й воздушной армии полковника Вершинина. Но майор Лобанов самозабвенно обкладывал стоящий перед ним экипаж классическим большим петровским загибом.
«Струменты поломанные! Мандавоши Папы Римского!»
А начальство между тем подходило все ближе и ближе. Капитан задергался.
«Командир, тут вертоплясы, нарок с яйцами взоткнутые!»
И Кушнарев понял, что обычными средствами этот поток не остановить. Поэтому он набрал полные легкие воздуха и отчаянно заорал.
«Смирно!»
После чего вскинул руку к пилотке и, старательно бухая сапогами по примятой траве, двинулся навстречу уже почти подошедшему вплотную начальству. Подвиг замкомеска не пропал даром. Увлекшийся разносом майор Лобанов вздрогнул, резко развернулся и, шумно выдохнув, в свою очередь вскинул руку к виску.
«Товарищ полковник, в 591-й отдельной эскадрильи проходит разбор полетов!»
«Да уж слышу!» — усмехнулся начальник штаба.
И должен сказать, подобного детального, четкого и, главное, информативного разбора полета мне пока еще за свою жизнь слышать не приходилось. Откуда дровишки, майор?
КМСК и так был весь багровый, а после этого вопроса побагровел аж на чуть ли не до лиловости. Но начальство спросило, так что надо было отвечать.
Лобанов зло зыркнул на двух молодых сержантов, которых только что распекал, и нехотя сообщил.
«Я ж это, до назначения на отдельную эскадрилью в 71-м истребительном авиаполку служил».
«Балтиец, значит», — понимающе кивнул полковник, после чего перевел взгляд на сержантов.
«Ну что, молодцы, рассказывайте, как вы умудрились новый самолет угробить?»
Лицо КМСК, начавшее постепенно приобретать более естественный цвет, снова полыхнуло багровым. Левофланговый сержант поежился и, бросив отчаянный взгляд в сторону КМСК, тихо пробурчал.
— Так это... Он же почти на 14 тысячах шел. Вот и перемерзло все. И краны выпуска шасси тоже, и сигнализации. Даже приборы не работали. На глазок садиться пришлось.
«Товарищ полковник, это моя вина!» Тут же влез капитан Кушнарев. «Я их без провозного на перехват выпустил. Машина-то, считай, знакомая, по большому счету только движки новые, ну и кое-какое оборудование. А так, в целом, все тот же Су-3. Вот я и решил. Виноват».
«Это точно!» — кивнул Новицкий. «Виноваты. Все четверо. И задачу не выполнили, и самолет разбили».
«Так он же аж на 14 тысячах шел», — вступил в разговор второй сержант. «А у Су-3ПВ предельный потолок по документам только 12 тысяч».
«И чего вы тогда выше полезли?» — резонно поинтересовался полковник.
«Думали, достанем», — угрюмо отозвался первый сержант. «И почти достали. Я даже очередь успел дать до того, как в штопор свалился».
«Ты посмотри!» — деланно изумился Вершинин. «Прям орел! И толку с твоей очереди!» Ни полковник, ни сержанты, ни все остальные присутствующие даже не подозревали, что та единственная очередь, которую умудрился дать экипаж сержантов, оказалась решающей. Нет, высотный разведчик «Юнкерс-86» получил весьма незначительные повреждения и вполне себе ушел на свою территорию, всего через час после того короткого боестолкновения, успешно приземлившись на базовом аэродроме группы «Ровеля», расположенном неподалеку от Варшавы. Залп батареи из четырех мощных 14,5-миллиметровых пулеметов, которыми высотный перехватчик вооружили в первую очередь из-за их хорошей настильности, вызванный высокой начальной скоростью тяжелой пули, достигавшей 1000 метров в секунду, в силу весьма неустойчивого положения дал слишком большой разлет. Так что из 40 пуль полного секундного залпа в «Юнкерс» попало всего лишь 3. И две из них, являвшиеся обычными Б-32, просто прошили на вылет алюминиевый фюзеляж, не нанеся при этом никаких значимых повреждений. А вот третья... Ленты 14,5-миллиметровых пулеметов обычно снаряжались вперемешку патронами с обычными пулями и с зажигательными пулями мгновенного действия. Последние были дорогие, поэтому чаще всего в ленте на 3-4 обычных Б-32 приходилась одна МДЗ. Это было вполне нормально. Даже Б-32, попав в уязвимую точку, например, тот же двигатель, прошивала насквозь блок цилиндров, круша и стенки блока, и поршень, и даже шатун, будь он попадется на пути. А также напрочь перешибала нервюры крыла и ломала силовые фермы фюзеляжа. Но МДЗ была куда эффективнее. При ее попадании просто в обшивку в последней образовывалась дыра диаметром до 40 сантиметров. Не хуже, чем от попадания снаряда 20-миллиметровой автоматической пушки. Но в этот раз, то ли из-за слишком низкой температуры и разреженности воздуха на столь большой высоте, то ли просто вследствие небольшого брака, пуля сработала не совсем штатно и прошила обшивку насквозь, почти никак ей не повредив. А сработала лишь тогда, когда ей на пути встретился куда более прочный и массивный объект, нежели тонкий алюминиевый лист. Этим объектом оказался аэрофотоаппарат РБ-7530. И вот тут-то она и показала себя во всей красе, расколов литой контейнер с массивной кассетой и напрочь спалив находящуюся в нем бобину с пленкой. Так что, несмотря на вполне успешное возвращение на аэродром, данный вылет оказался для немецких асов воздушной разведки совершенно провальным. Боевая задача оказалась невыполнена, и немецкое командование так и не получило последние, самые свежие данные о ситуации с той стороны границы, что буквально через сутки доставило немцам целую кучу проблем. Но, увы, здесь и сейчас никто об этом даже не догадывался. «Ладно, как быстро машину восстановить сможете?» «Сутки!» — отрезал Камеско. «О как! Даже заключение инженера не дождетесь?» — удивился полковник. «Ну, добре. Приму этот срок. Ладно, занимайтесь, майор». И, кивнув, развернулся и двинулся в сторону бревенчатой вышки управления полетами. Здесь, на недавно присоединенных к СССР территориях, советские войска вообще обустраивались, как правило, на скорую руку, предпочитая не вкладываться в капитальные строения. То есть, в лучшем случае, части и подразделения занимали казармы и объекты бывших царской и польской армий, а те, кому их не хватило, размещались во временно приспособленных для этого помещениях. Те же части и соединения, которые прибыли в округ весной и в начале этого лета, вообще обычно располагались в простых палатках и землянках. Да и с капитальными оборонительными сооружениями никто тоже особенно не заморачивался, предпочитая вместо одного бетонного дота обустроить десяток дзотов и вырыть лишние полкилометра траншей и ходов сообщения. Тем более, что в отличие от бетонного дота, требовавшего для своего строительства дефицитных цемента и арматуры, а также работы специально подготовленного личного состава и использования спецтехники от бетономешалок до кранов, дзоты и уж тем более траншеи с окопами и блиндажами вполне можно было оборудовать в рамках плановых занятий по инженерной подготовке. Что, кстати, и делалось. Вследствие чего основных фланговых запасных и отсечных позиций за прошедшие полтора с лишним года личный состав этих дивизий нарыл ту его хучу. Все это привело к тому, что даже отдельные роты и батальоны всех этих дивизий были способны при необходимости очень быстро выстроить оборону почти в любом направлении, в том числе и круговую. Вот и на этом аэродроме вместо обустраивания капитальных ангаров и бетонной или кирпичной вышки управления полетами ограничились земляными капонирами и бревенчатой вышкой. Несмотря на то, что данный аэродром был одним из первых, на который забазировались советские самолеты. Да что там вышка, даже бетонную полосу не стали делать. Хотя аэродром вследствие того, что на нем к июню 41-го размещалось под 300 самолетов нескольких авиационных частей, считался узловым. Правда, в настоящий момент от этого числа на аэродроме осталось, дай бог, 20. И в основном из числа прикомандированных. Ну, как их эскадрилья. Местные же почти все разлетелись. Учения, мать их. Еще в прошлое воскресенье начались. 22 июня. Причем по условиям, максимально приближенным к боевым. Даже боезапас и топливо на точке подскока завозились регулярно. И маскировка каждый день проверялась аэрофотосъемкой. Причем по-серьезному. По слухам, одного КМСКа за нарушение мер маскировки уже сняли. Нет, самолеты-то он замаскировал нормально. Но вот то, что техники и пилоты после постирушек свои нижние рубахи по соседним деревьям развесили, не проконтролировал. И все. Вся карьера у человека псу под хвост ушла. Так что начальник штаба 2-й воздушной армии не просто так торчал здесь всю эту неделю, а по очень важным причинам. Но молодым летчикам от этого было не легче. Когда начальство удалилось на достаточное расстояние, Камеско развернулся в сторону сержантов и несколько мгновений молча буравил их тяжелым взглядом, а потом картинно сплюнул и припечатал. «Значится так. На ближайшие сутки поступаете в распоряжение инженера эскадрильи. Спать, есть, срать только, когда он отпустит. Все остальное время пахать, пахать и пахать. Через сутки самолет должен быть в строю. Вопросы?» «Никак нет!» — дружно грянули сержанты. Камеско сурово кивнул и, развернувшись, широким шагом двинулся в ту же сторону, в которую минуты раньше удалился начальник штаба воздушной армии. Капитан Кушнарев молча показал все еще стоящим на вытяжку сержантам кулак и поспешно устремился вслед за своим непосредственным начальником. «Вот и получили по ушам», — в сердцах бросил сержант Вольский, состоявший в составе героического экипажа в должности штурмана наведения, а попутно и бортстрелка. «А все ты, дотянем, дотянем! Слава богу, вообще не разбились!» «Так ведь дотянули же!» — вздохнул сержант Чалый, имеющий честь состоять в том же экипаже, что и Славка Вольский, только в должности командира оного. «Толку-то!» — Славка сокрушенно махнул рукой. «Только самолет разбили». «Ладно, пошли искать инженера». «А чего его искать?» — улыбнулся Вольский. «Вон он! Вокруг нашего самолета уже крутится со своими колдунами». Колдунами в эскадрилье называли старший техсостав, входивший в, так сказать, ближний круг инженера эскадрильи, старшего техника, старшего оружейника, начальника кислородной станции и техника по обслуживанию бортовых сетей и оборудования. Высотный перехватчик Су-3ПВ был машиной сложной, буквально обвешанной различным современным оборудованием, причем по большей части секретным. Поговаривали, что на него собирались ставить даже радиолокатор, для обращения с которым в первую очередь как раз и был предназначен штурман наведения. Даже отсек под него имелся, в носу фюзеляжа. Но пока никакого радиолокатора на самолетах эскадрильи не стояло. Только оптико-механический прицел. Пусть и весьма сложный. Отсек же использовался для размещения парочки дополнительных баллонов с кислородом, благодаря которым, кстати, двум сержантам и удалось забраться так высоко. Так что Су-3ПВ ни разу не был массовым самолетом и состоял на вооружении лишь нескольких отдельных эскадрилей высотных перехватчиков ПВО, штаты которых предусматривали куда большее количество технического персонала, нежели это было принято в других подобных подразделениях. Впрочем, и другие варианты этой машины, Су-3ПД, представлявший себя легкий скоростной дальний бомбардировщик-пикировщик, и Су-3Р, являющийся дальним скоростным разведчиком, тоже нельзя было назвать простыми машинами. Но по сравнению с Су-3ПВ они были все-таки чуток попроще. Инженер встретил их насмешливым. «Ну что, герои, вляпались?» Оба сержанта насупились и отвели взгляд. «И чего вас так высоко понесло-то? Сами же знаете, что выше 12 тысяч на этой машине забираться запрещено. А вы куда поперли?» «А чего его, отпускать, что ли, было?» — огрызнулся Чалый. «Сами же знаете, в прошлую пятницу приказ зачитывали — валить всех!» «По возможности, товарищ сержант, по возможности!» — влез техник по обслуживанию бортовых сетей и оборудования. «А где вы эту возможность углядели-то?» «Я вообще удивляюсь, как вы прямо оттуда не грохнулись? У вас же ни один прибор не работал, даже триммеры и те заклинило!» «Это просто повезло им», — вступил в разговор старший техник, вытирая руки куском ветоши. «Сегодня Эван как солнце жарит, под 30 градусов температура. Вот у них и получилось технику обмануть. Коль день похолоднее оказался бы, еще с 13 тысяч звезданулись бы и крякнуть не успели». Сержант Чалый еще сильнее насупился, но промолчал. «А что тут скажешь? Так оно и было. Согласно инструкции, оборудование самолета рассчитано на работу при температуре не ниже минус 50 градусов. А каждый километр высоты — это падение температуры на 6 градусов. Так что будь сейчас погода похолоднее, градусов хотя бы 20, эти минус 50 они поймали бы уже на 12 тысячах. После чего все, амба. Нет, кое-какой... Запас прочности у приборов и механизмов самолета, возможно, и имелся, но самолет-то был новый. И не просто новый, а новейший. То есть летающий на таких высотах и скоростях, на которых раньше никто в СССР и не летал. Ежели только какие уникальные рекордные машины. Так что даже в обычных полетах регулярно случались какие-то косяки. То одно откажет, то другое. А тут они его загнали на такую немыслимую высоту и в дикий холод. «Ладно, чего уж там теперь?» — добродушно махнул рукой инженер. «Главное, все-таки сели, пусть и на брюхо. А машину на крыло поставим. Вас ведь Камеска нам в помощь отправил». «Так точно!» — хором отозвались оба сержанта. А старший техник несколько картинно поморщился. Ну, не одобрял он возрождение старых царских порядков в армии. Личные звания, так точно всякие. Так, глядишь, и не приведи бог, погоны додумаются вернуть. Зря все это сделали. Зря, кто бы там что ни говорил. Ну, значит, бегом переодеваться, а потом в столовую. Знаю, что после полета сильно жрать хочется. Ну, а после еды милости прошу к мастерским. Мы за это время как раз самолет на шасси подымем и туда отбуксируем. И сразу же без перехода заорал подъехавшему к самолету крану. «Ну куда ты прешь? Куда прешь? Справа подавай, к движку, задницей! Нахрен хвост! До хвоста еще пахать и пахать! Нам еще закушенные стойки шасси выбивать!» Когда два молодых сержанта скрылись из глаз, стоявший рядом с инженером техник-оружейник покачал головой. «Зря на них батя собак спустил. Все-таки молодцы парни. Сели на машине, у которой большая часть оборудования не работала. Вот помяни мое слово. Чалый еще себя покажет.